Когда Авраам, избегая голода, спустился в Египет, попросил он своей жены: скажи, что ты моя сестра, потому что я вижу, что ты красивая женщина, и когда тебя увидят египтяне, они скажут: это его жена, они подумают, что это его жена, чтобы овладеть тобой, да, они убьют мужа, и тем самым смогут тебя взять. Поэтому попросил Авраам: Имрина Ахутия, скажи, пожалуйста, что ты моя сестра. Когда Авраам говорит по отношению к Саре, что она красивая женщина, тут пользуется выражение «Ки иша ефат маре ад» – «Ты красивая женщина». Еще у нас в Торе упоминается красивая женщина в Парашат Китеце. Когда выйдешь на войну и увидишь красивую женщину из тех народов, которые с тобой будут воевать, да, так Тора говорит, что надо делать, да, если человек захочет жениться на ней. То есть у нас, с одной стороны, есть красивая женщина, которая упоминается по отношению к Саре, красивая женщина, которая упоминается по отношению к другим народам, которые ведут войны с евреями. Интересно, что несмотря, да. Интересно, что несмотря на то, что на русский язык они переводятся теми же словами «красивая женщина», но на иврите это разные выражения. По отношению к Саре выражение «Иша ефат маре ад» – «Ты женщина красивого облика, красивого вида». Там сказано «Эшет ефат тор». Само слово «Эшет» не сказано «Иша», сказано «Эшет». «Эшет» – это на иврите «смехут». То есть у нас красота начинается с самой женщины, с самого человека, «Иша». Какая женщина красивая. Там «смехут» – это значит, что женщина принадлежит красоте. Самое важное в нее – красота. «Эшет ефат тор». Она не «Иша», не красивая женщина, она женщина красоты, так точно, если перевести. Более того, есть разница между словами, которые Тора употребляет. По отношению к Саре употребляется слово «море». «Море» – учитель. Тут «мар-э».
«Мар-э».
Есть «мара». «Мара» – это зеркало. «Мара» – это вид. Там употребляется слово «тор». «Эшет ефат тор». Раши объясняет, в чем разница. Раши по отношению к Леа, к Рахель. В Рахель айта ефат тор в ефат море, так сказать. Какая разница между тор и море? Объясняет Раши, море это зив кластер по ним, то есть как, насколько лицо само светится, а тор это как оно высечено, как бы, сами, форма самих частей тела. Мы в прошлый раз говорили по отношению к красоте, что настоящая красота, она выражает красоту внутреннюю. Хухмат адам таир панав. Мудрость человека осветит его лицо. Красота Сары, она была как красота человека по отношению к обезьяне. Это красота того облика человеческого. Поэтому, когда мы говорим по отношению к Саре, самое важное у нее было «Иша». «Иша» – женщина. «Ефат море», которая облик, Раши переводит «зив кластер» по ним, цвет лица был красивый. Женщины из других народов, которые ведут войну с евреями, которые кажутся красивой, она сама принадлежит этой красоте. Эцет Ефат Тоар, не сказано Маре, Тоар. То есть может быть, что у нее все части тела, фигура, все части тела очень пропорциональные. Но это еще не Маре, не та красота, которая светится, которая была у Сары. И как мы упомянули, Раби Йоханан, он был красивый. Когда он закатывал рукава, могла озариться вся комната светом. Мы в прошлый раз с Раби Ильяу отметили, после урока мы говорили немножко, мы отметили интересную вещь по отношению к красоте. Эта вещь, я думаю, нам поможет в подготовке к Йоме Роша Шана. В Гемаре рассказывается про племянницу Раби Ишмаэль, про одного человека, у которого была племянница. Он сказал, нарекся, да, сказал Неде, что он никогда не женится на ней. Почему? Он был уверен, то есть он ее видел, да, что она уродная. Чтобы его не убеждали, он сказал Неде. И в конце концов он передумал, но Недер остается. Что же делать? Привели его к Раби Ишмаэль. Недер – интересная вещь. Недер можно, если человек находит какую-то частность, которую он знал в самом начале, он бы не говорил этот недер, тем самым можно ликвидировать, есть специальные законы, как это делается, но тем самым можно ликвидировать сам недер. Как Раби Ишмаэль ликвидировал недер? Он одел ее красиво, ей дал всякие мази, косметику. После этого он спросил, после того, как она уже была действительно красивая, он спросил у того, у этого еврея, как он называется? Так он спросил у этого еврея, у этого жениха, ты давал метр по отношению к этой женщине? Это красивая женщина. Нет, говорит, по отношению к ней я не давал. Тем самым ликвидировал Раби Ишмаэль этот метр. Говорит Гемара, что Раби Ишмаэль, он расплакался и сказал, дочери израильские, да, девушки еврейские, они красивые, только бедность их портит. Поскольку мы знаем, что настоящая красота, она идет из внутреннего чего-то. Раби Ишмаэль не думает, что он плакал над каждой вещью. Если Раби Ишмаэль расплакался, что-то действительно он увидел важное. Какая причина была того, что Раби Ишмаэль расплакался? Раби Ишмаэль сам говорит, «Нот Исраэль Яфот, а не Юд Мин Вальтан». Часто мы видим простых евреев, которые трудятся, да, что-то делают. Казалось бы, что у них вообще есть? В чем их красота? Как действительно можно их поменять? Что сделало то, что Раби Ишмаэль купил ей красивые одежды? По отношению к одеждам спросил Раби Ишмаэль этого жениха, ты на эту недер давал? Нет. Что произошло? Он подчеркнул эти одежды, красивые одежды, подчеркнули ее настоящую красоту. Выходит, что вся наша проблема часто у евреев, проблема евреев, это не то, что у них нету хороших деяний, а то, что они не подчеркивают в себе настоящую красоту. Рав Деслер, когда он говорит по войне между Ецер ара и Ецер атов, поднимает такой вопрос. Казалось бы, если человек побеждает Ецер ара, то у него нет уже Ецер ара. Либо если Ецер ара побеждает Ецер атов, то уже нету войны. Почему? как можно найти и увидеть такое, что у каждого человека есть война святого, есть еще большие праведники, есть люди грешные, у каждого из них есть война святого. Он объясняет таким примером. Когда идет война между двумя государствами, то есть два понятия. Есть понятие тыл, есть понятие фронт. Что такое тыл? Это то, что уже завоевали, да? Либо другое государство, что еще не завоевали. То, что принадлежит такому-то государству. Сейчас, в данный момент, там нет никакой войны. Но есть возможность, что там когда-то будет война. Фронт – это та точка, на которой происходит сейчас война. Столкновение между двумя тылами, как бы. Это столкновение, этот фронт может переходить в одно государство, на территорию одного государства, и этот фронт может переходить на территорию другого государства. Также с Ецарара. Ецарара, он не стоит на месте. Наша война между Ецарара и Ецарато не стоит на месте. Как фронт переходит, так и столкновение между Ецарара и Ецарато, она переходит, она может меняться. Все, что завоевано Ецарато, это тыл, да? Об этом нечем говорить. Все, что завоевал Ецарара, это тыл Ецарара, об этом тоже нечем говорить. Есть грешники, да, то есть есть такие люди, у которых нету вопроса своровать либо не своровать, да? Он вор всегда, каждый день ворует. Но если кто-то встанет перед ним и не будет ему давать, тут у меня возникнет вопрос, убивать или не убивать. С другой стороны, есть люди, которых не сказать благословение, да? Нету такого вопроса. Есть вопрос, насколько более с кабаной сказать это благословение. Что же определяет наш фронт? Это наш фронт определяет то, что, как мы себя представляем. Вор, который представляет себя, сам себя он представляет вором, поэтому у него никогда даже не будет, ему не будет больно, если он еще что-то своровал. Но убийца он себя не представляет, поэтому вопрос, убить или не убить, это его фронт. Когда человек себя представляет каким, да, что он, для него благословение это, нету вопроса творить. Как он себя видит? Он видит себя другим человеком, не простым человеком, да? Человеком, который важен благословение. Поэтому благословил, сказал благословение или не сказал, для него это не вопрос. Если он не скажет благословение, то ему, у него руки опустятся. Это не я. Есть вопрос, с каким намерением он скажет благословение. Выходит из этого. Так как себя человек видит, в этом стоит и его фронт, его спор между Ецарара и Ецаратов. Чем больше мы себе представим, да, это не просто представим, себе скажем, это определяет самосознание, определяет наши действия в большем виде. Мы привыкаем какие-то действия делать, так мы уже привыкаем видеть себя на какой-то высшей точке. Мы упомянули то, что Раби Ишмаэль одел девушку, которая была некрасивая, и вдруг все увидели, насколько она красива. Сказал Раби Ишмаэль, расплакался, сказал: дочери Израиля, они красивые, бедность их портит. Объяснили мы, что тем, что он ее одел, он не изменил ее лицо, он подчеркнул ее красоту. Если это так, мы поймем, в чем заключался плач Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль понял, что если бы мы поняли, насколько важны наши действия, поняли нашу действительно настоящую красоту, мы бы были уже красивые во всем. И так говорит ученик Вильнинского гаона Рав Хаим Воложин в книге «Нефеш ха-Хаим». Везот Торат Адам. Что должен человек знать? Коли Иш Исраэль, каждый еврей, аль юмар бели Бог ха-Сашалом, не скажет в своем сердце, кима они ума кухи лефоль бемаасая шпилим, шум иньян баолам, кто я такой, какие мои низменные действия, что могут вообще изменить. Умнам виявин виида, виикба бемахшевот либо. Он должен задуматься и понять, и эту мысль утвердить в своем сердце, что каждая частность из его действий, из его речей, из его мыслей, каждую секунду не пропадают. И насколько велики его действия, что каждая из них поднимается по своему корню в духовные мира, дам действовать и влиять на высшие и высшие мира. И так продолжает Рав Хаим Воложин в этом переке, насколько наши действия важны. Тем самым мы объяснили, учили про то, что Сара, она была красивая. Мы немножко объяснили понятие красоты с еврейской точки зрения. Я думаю, что мы можем продолжить читать, что было дальше. Попросил Авраам, тебя увидят мицрим, и они захотят меня убить. Скажи, что ты моя сестра. Так и произошло. Сара сказала, что она сестра Авраама. Фараон захотел, взял ее к себе, но Всевышний посылает фараону проказу. Фараон понял, что она жена Авраама. Говорит фараон, почему ты мне не сказал, что она твоя жена? Ответа не написано. Авраам не отвечает ни слова. Интересная вещь. Впоследствии Авраам должен был идти в Грар. Когда был второй раз голод, спускается Авраам в Грар. Повторяется та же ситуация. Авраам просит у Сары, чтобы она сказала, что она его сестра. Авимелех, который был царем Грара, забирает ее. Всевышний является во сне Авимелеху, говорит, это жена Авраама. Спрашивает Авимелех, почему ты так сделал. И тут Авраам дает нам целую речь. Говорит Авраам так. Авраам, Ицхак еще ויאמר אברהם כי אמרתי רק אני יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. Я сказал себе, нету боязни перед Всевышним тут, и поэтому я боялся, что меня убьют из-за моей жены. И в действительности она каким-то образом она и моя сестра. Она потом он объясняет каким-то образом и продолжает целую речь Авраам. Почему фараону не сказал, Авраам не сказал? Тут целая речь. Говорят мудрецы, египтяне, они штуфей зима. Они в отношениях между мужчиной и женщиной, у них большие проблемы. Так, что надо отвечать? Ответ понятен. Авраам не должен говорить те вещи, которые понятны. Авраам молчит. И мы видим, что сам фараон понимает. Фараон не оставляет Авраама в такой ситуации. Вся красивая жена, это твоя жена? Уходи отсюда. Чтобы никто не затронул. А в Авимелех так не было. В Авимелех он остается там. Какой же ответ Авраам говорит Авимелех? Говорит Авраам, «Рак эн ират элохим бемакомазе варагони аль дварышки». Только нету в этом месте богобоязности, я боюсь, что меня убьют. Спрашивает Рабби Шимшон Ирш, что, почему Тора употребляет тут слово «рак» только? Надо было, нету тут богобоязности, я боюсь, что меня убьют. Слово «только» обозначает, что все есть, кроме чего-то одного. Говорит Рабби Рафаэль Шимшон Ирш, что там было? Была адвокатура, философия, все было развито. В Граре все было развито. Были очень, ну, графские, да. Все было очень развито. Одной вещи не хватало. Богобоязности. И он боялся худшего всего.
Ну как же Авраам, он же был, как бы, Всевышнего охранял.
Ну вот его Всевышний охранял. В принципе, вы правы. Рамбан говорит, что, что Авраам сделал, не должен был, он должен был надеяться на Всевышнего, не должен был ничего делать. Даже говорит, что это его сестра. Так или иначе, Авраам считал, что это то, что ему стоит сделать, чтобы себя беречь. Я когда-то, до того, как я еще сделал чуву, я в Советском Союзе любил «Голос Америки» слушать. Тогда еще в мое время его глушили. Но вместо что-то можно было услышать. Вот я услышал там сказать.
В самом начале.
Ну, я не знаю, это в самом начале, это долгое время его глушили. А, потом нельзя было слышать.
Первые несколько минут.
А, ну не знаю, как-то там что-то. Так я как-то услышал, что на моей улице, на третьей Фрунзенской улице, напротив моего дома открылось.
Там Я там в теле отуже работал, на второй
теле. А, да? А Каганович... Да, это Сталина, да, это наш сосед. Наш хороший сосед. У нас вообще улица была атакована, еврейская атакована евреями. У нас на Фрунзенской набережной был антисионистский комитет еврейской общественности. Потом на Комсомольской проспекте у нас был сионистский комитет. Все две библиотеки было. Так что евреи атаковали немножко наш район. И вот, ну это еще было, это было, когда антисионистский комитет был, а сионистского еще не было.
Был полковник такой Охой, который вот собирал музей, он музей в своем квартире.
О, про это я как раз и говорю. По-моему, Сокол, да. Вот, так я услышал по «Голосу Америки», что есть какая-то библиотека еврейская. Я пошел тут, ну, напротив моего дома. Они ошиблись как раз, кстати, адресом. Я туда звоню. Женщина какая-то открывает. Я говорю, тут библиотека? Нет. Ну, да чуть, извините, а какая? Тут кто-то говорит, не музей какой-то. Никто не сказал, что это с евреями связано. Многие люди туда пытались. Потом оказалось, что они ошиблись. Два этажа, по-моему, выше был этот полковник Сокол. И вот я... Когда второй раз, я думаю, пошел туда, была лекция, приехал и...
Я его здесь.
А, да?
Мы бегали с ним, вот это. От Ишной горы на Гаш-Касым, когда вот против Косово.
Так приехал туда из Израиля человек, и там много людей было, слушал его лекцию. И не знаю, как сейчас там в Советском Союзе, в России положение. Тогда все были с высшим образованием, там, врачи и адвокаты. И он спросил такой вопрос. Это религиозный был человек. Говорит, скажите, пожалуйста, почему нельзя убивать человека? Он говорит, как так? Человек, у него есть разум. Говорит, а если какой-то ненормальный? Человек чувствует, он говорит, а животное не чувствует. В общем... Никто не мог найти ответа, почему нельзя убивать человека. Я был удивлен. Люди такие умные, с высшим образованием, не знаю, сколько лет учатся, сколько там думают. Простые вещи не знают, почему нельзя убивать человека. На меня это очень повлияло, то, что меня приблизило к чуве. Интересно, что Моя жена, она преподает сейчас группе студенток из университета на Гера Софим. Так она задала им такой этот вопрос. Одна студентка, она учится на социологическом факультете. Так она, эта студентка, сказала так. Да, они, это вещи, которые они изучают, это не просто не думала об этом. Они как раз это изучают, почему нельзя убежать. Так она сказала так, я не помню точное выражение, но это звучит что-то вроде индивидуум. Мы можем ограничить индивидуума, делать определенные действия во имя того, чтобы он был самобережен. Простыми словами. Я не убиваю другого, чтобы он меня не убил. Да? Угу. Я сказал, если это твоя причина, что ты меня не убиваешь, если ты никого не убиваешь, так я сюда убегаю. Когда нету морали, которая, определенной морали, которая нам предписана, да, мы не сами о ней решаем, тем самым это все можно... Можно обменять, и сегодня можно убивать, сегодня нельзя убивать, завтра можно убивать. Это Авраам говорит. Рак эн ират элоким. Все есть, все институты есть. Одного нету. Эн ират элоким. Нету богобоязности. Я боюсь самого страшного. Но давайте спросим вопрос. Если это так, если ценности у многих людей, у тех людей, у которых нету богобоязности, если ценности, они не определены, каждый решает свою ценность. Почему мы так или иначе видим в мире, что не убивают большинство людей, не крадут, какие-то есть этические правила? Откуда это идет? Ответ на этот вопрос. Это совесть. Что такое совесть? Я думаю, это одно из самых больших опровержений дарвинизма, то, что мы говорили. Животных? Я не видел ни одного животного совести. Совесть – это что-то нелогическое. Это не дает возможность человеку более развиться, чем кто-то другой, может быть, наоборот. Откуда идет совесть? От души человека. То есть какие-то понятия, говорится, по сути, они барати элоким, шем бара элоким яшар, Всевышний создал человека прямым, веема бикшу хишбонот рабим. То есть сами мы по себе чувствуем те вещи, которые плохо, которые нехорошо. Но я хочу сказать две вещи. Во-первых, это то, что этого недостаточно. Во-вторых, то, что это может даже обернуться худшим, эти чувства. Это совесть, если опираться только на совесть. Почему? Яковзон рассказывает, что он как-то, у него была лекция в кибуце религиозно. Он туда пришел, аудитория большая, стал говорить урок, стал говорить лекцию. Вдруг встает один человек, весь красный, начинает кричать, почему харидимные дети так издеваются над животными? Ну, он знает, что лучший вопрос, еврей всегда на вопрос вопросом, перед тем он забрался мыслями, говорит, а ты откуда знаешь? Говорит, я как-то был в Нейбраке и видел ребенка, который гнался за собакой с камнем. Он подумал, что действительно этот человек очень способный. Как-то он осмелился в Нейбрак зайти, увидел какого-то ребенка, из этого ребенка заключает заключение на всех детей. Но какой его ответ был? Так он сказал так, мне очень понравилось. Он говорит, стал кричать в ответ. Вы представляете, что в этом кибуце происходит? Тут геноцид, истребление народа, химическим оружием пользуются. Все смотрели, раскрыли рот. Что он имеет в виду? Говорит, когда я сюда приходил, я проходил через столовую, и увидел, как повар и один из секретарей этого кибуца, они этим самым распылителем охотились за тараканами. Ну, тараканы, сравнил тараканы с собакой. Говорит, а какая разница? Собака, она чувствует, Это ты изучал когда-то вообще тараканов, потому что они некрасивые, поэтому ты думаешь, что они чувствуют. Я, говорит, один раз как-то убил какого-то таракана, на следующий день пятеро пришло на его похороны. Что он хочет этим сказать? Часто мы что-то чувствуем, какие-то у нас есть чувства, но мы ими управляем. То, что нам кажется приятно. Кто-то красивый, собачка, она может потереться об ножку, пойти с нами, полаять чего-то. Так собаку нельзя ей что-то плохое делать. А тараканы? Почему? Тараканы, они же еще некрасивые, значит, они ничего не чувствуют. Значит, у нас никакого угрызения совести не будет. Также немцы. Они вырабатывали, вы знаете, целую систему доказательств, что евреи – это не люди. Мы доказываем, что это не люди. Но все можно делать. Так, с одной стороны, мы видим, что это не только мешает. Это что недостаточно просто совесть. Но с другой стороны, я хочу добавить, что часто может портить угрызение совести. Тора, интересно, в Торе рассказывается по отношению к Аврааму, когда пришли малахи, пришли к нему ангелы, навестить его после Брит-Мила, Авраам к ним подбежал, попросил, чтобы они пришли к нему домой навестить его, накормить ангелов. Как Авраам им сказал? Помойте ноги и заходите. Помойте ноги, говорят мудрецы, это были аравим, которые... Он думал, что это аравим, которые поклоняются своей пыли ног. Несмотря на всю свою милосердность и гостеприимство, Авраам не забыл их попросить прежде всего помыть ноги. После этого Тора рассказывает, прямо несколько псуким это отделяют. Про Лот. Те же малахим приходят к Лот. Лот, говорят мудрецы, научился от Авраама гостеприимству. Как Лот их принимает? Заходите, потом помоете ноги. Это одно из объяснений. Чтобы так подумали. Но есть, можно по-простому, да, есть объяснение, то что просто ему важнее было гостеприимство. Дополнительная вещь. Интересно, что по отношению к Лоту, Лот, Авраам попросил, чтобы к нему пришли, сразу к нему пришли малахи. Лот просит у ангелов, чтобы они ему к нему пришли. Он должен их несколько раз выискарбами. Он их упрашивал, уговаривал, пока они к нему не пришли. Говорят мудрецы, мицва кишем мисарвим ли катан, вен мисарвим ли гадоль. Маленькому человеку, простому человеку мисарвим. Надо вначале сказать нет. Не хочу, пока он. Если он будет несколько раз упрашивать, тогда большому человеку мы не отказываем. В чем разница? Маленького человека очень часто то, что он говорит, всякие вещи, это не идет из искреннего желания. Это идет из-за того, что так принято, как он хочет. Поэтому надо ему отказывать. Если мы ему отказываем несколько раз, и все равно он повторяет свою просьбу, тем самым мы видим, что это искренне у него. Большой человек, когда он что-то говорит, у него всегда искренне. Поэтому маленькому человеку в самом начале надо сказать несколько раз, а большому человеку нет. Что было в продолжении у Лота? Пришли, когда гости пришли к Лоту.
Кто из них маленький человек? Кто приходил
Лот,
или кто зовет?
Лот сам был маленький человек, по отношению к Аврааму, по крайней мере, да? Поэтому Лоту сами ангелы отказывали в самом начале. Они не хотели к нему приходить. Более того, Лот просит у ангелов, пришли весь дом, все люди из дома, когда услышали, что есть гости, они запрещено было у них гостей иметь. Все собрались вокруг дома Лота. Что Лот им говорит? Они говорят, вынеси, вывели их сюда. Говорит Лот, возьми моих дочерей. Вы видите, из этого мы видим, да, они действенны. Что мы видим тут? Когда это не идет из того, что мы знаем, что надо делать, когда наше гостеприимство, оно руководствуется чувствами, руководствуется какой-то совестью, часто это не только недостаточно, как мы видели до этого, часто это может быть даже наоборот, это может все испортить. Тем самым, я думаю, что перед Рош ха-Шана мы сегодня выучили две важных вещи, которые могут нам помочь дальше идти. Первая вещь – это то, что всегда помнить нашу красоту, наши хорошие действия. Это, когда мы будем помнить свою красоту, это то, что нам даст возможность продвигаться. И наш фронт, нашу точку борьбы с Ецар-ара продвинет выше. Другая вещь – это то, что всегда руководствоваться не своей совестью, не своими мыслями, а то, как то, о чем нас Всевышний, как нас Всевышний говорит, и то, что мудрецы Торы нас обучают. Тем самым, я думаю, что мы закончим вопросом, который многие спрашивают. У нас есть Рош ха-Шана и есть Йом-Кипур. Рош ха-Шана – Новый год, когда судят человека. Йом-Кипур – прощает человека. Должен был бы, по первому взгляду, должно было быть наоборот. Вначале, чтобы нам простили, а потом, чтобы нас судили, да? Почему вначале Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур? Может быть, то, что мы говорили, служит ответом на наш вопрос. Для того, чтобы знать, для того, чтобы просить прощения у Всевышнего, прежде всего, мы должны принять те законы, которые он говорит, не из-за того, что мы так решили, нам так кажется, а потому что мы знаем, что Всевышний, он наш царь. И Рош ха-Шана – это день не только суда, а день, когда мы коронуем Всевышнего. Мы говорим: Всевышний, ты наш царь, и мы принимаем к себе все свои заповеди.
А вопрос, а согласно мудрецам, у нас не должен был коронован?
Не таким образом.
Если там было запрещено,